Такое плохо.
Всем добрый вечер, и в эфире программа «Что такое плохо?». С вами я, Дмитрий Леонтьев, и мой отец Михаил Леонтьев. Пап, привет.
Здрасте.
Здрасте.
Ну, наверное, начнем, что такое плохо и действительно плохо. Ты хотел сказать несколько слов.
Да, я хотел сказать о двух персонах, с которыми нечто случилось сейчас, да, по-разному. Ну, сначала это Всеволод Чаплин, протоиерей, совершенно неожиданно скончавшийся, очень давно знакомый мне человек, очень давно, много, я не знаю, столько не живут. Вот, и я помню всю его эволюцию, не буду ее пересказывать, поэтому много писали разные люди, которые его знают. Человек, в общем, был заметный очень. Удивительно как-то внезапно, по-моему, даже для него внезапно, потому что, как пишут, он сначала сходил в театр, потом присел на скамейку и умер. Можно было бы сказать, что это счастливая смерть, если бы это не было на 52-м году жизни. Вот, приглашал на крещение, сейчас, да, ну, пошел бы, может быть, 100 раз хотел пообщаться. Очень интересный человек, страстный. Собственно, это и сыграло роковую роль в его церковной карьере, потому что страстность – это не консенсусное качество для православной церкви. Ну и, в общем, наверное, это и не очень правильно. Такие люди, как он, в церкви нужны. Он прошел сознательно, в трезвом уме и твердой памяти эволюцию от такого очень либерального православия к радикальному консерватизму. Но при этом он, конечно, человек такой парадоксалист, может быть, даже эпатажный, он человек художественного мышления, он много писал, литературных текстов очень неплохих. Но понятно, что для того, чтобы представлять церковь как институт, я уже теперь не говорю, как дом отца нашего, все-таки, конечно, у отца Всеволода было мало смирения. То есть совсем мало смирения. Но это не делает его менее интересным человеком, может быть, даже более интересным. Просто вот хотелось бы помянуть, и это важно, важный человек, это очень трагичная вещь. Вот, ну и Царствие Небесное. Вот, я думаю, Господь его любит. Есть за что. Второй момент гораздо менее трагический, но очень серьезный с политической точки зрения. Это объявленный уход Славы Суркова из политики. Объявленный он был Алексеем Чесноковым. Алексей Чесноков ничего не будет делать без санкции Слава Юрьевича, поэтому можно считать, что это он транслировал его. И было сказано, что он решил, и все, и решение это окончательное. Ну, вполне возможно, он человек слова, все-таки слава он. Вот. Вот кто бы, как бы, почему бы не относился, я себе не представляю политику без Суркова и Суркова без политики. Он совершенно политическое существо, я даже не буду говорить слово «животное», потому что он совсем не животное.
Нельзя сказать, что все его задумки были очень удачные.
А кто знает, каковы задумки его были, удачные и неудачные? Я тут только что, вот сейчас последнее я услышал, это рассуждение, в общем, уважаемых мной людей, о тему о том, что вот Украине ничего не получилось, и поэтому, значит, абсолютно бессмысленный текст, на мой взгляд, потому что, ну, во-первых, надо понимать, Слава – солдат, он выполняет приказы, всегда выполнял приказы и позиционировал. Он солдат, который позволяет себе мыслить, предлагать, и который видит ситуацию. Понимаешь, я не понимаю, как можно… Я понимаю и за чистую монету считаю мотив, почему он уходит. Потому что если действительно правда то, что куратор украинского процесса меняется, то человек, который знает и видит процесс, и понимает его, хотя все равно выполняет приказ, то есть, по сути, он тоже является исполнителем, не может быть подчиненным чистого исполнителя, который ничего не знает, ничего не видит. Может, он увидит когда-нибудь, может быть, годы пройдут. А может и нет, потому что не было прецедентов, чтобы этот человек что-то видел.
С другой стороны, если мы берем украинскую политику последние три года, нельзя сказать, что там мог бы кто угодно.
Украинская политика последних трех лет не является украинской политикой. У нас нет украинской политики. Вот. Мы говорим, нету по причинам, в том числе объективного характера. Потому что мы вынуждены заниматься. Вот не было бы принуждений, мы бы вообще забыли про это. Мы, к сожалению, не можем забыть про кусок нашего исторического бытия. Это кусок тела нашего, который почему-то оказался, так сказать, на территории соседа. Вот у нас кровать маленькая, и нога лежит на территории соседа. Про нее очень трудно забыть, если ее начинают кусать или отрезать. Причем, если бы ее сразу отрезали, ну ладно, без ноги живешь. Но в процессе отрезания начинается, оно в мозг же отдает, и организм начинает трястись. Это нельзя просто так сделать.
Давай не будем углубляться.
Так вот, нет, я не буду углубляться. Я хочу сказать, что решения по украинской политике принимались не Сурковым, и исходя не из украинской политики, а из другого, совершенно более широкого контекста. Я не хочу сейчас оправдывать или наоборот осуждать, я просто говорю по факту, да. Вот, поэтому, отвечая за очень узкий спектр задачи, причем никогда не доминировавший, никогда, с самого начала это было вынуждено, потому как это все делалось, да, но я хочу только напомнить одну вещь. Если бы не Сурков и Глазьев, два очень разных человека, я не знаю, как бы развивались украинские события, я не верю в том, что Владимир Владимирович мог так поступить, но, во всяком случае, в его окружении не было других людей, которые жестко настаивали о том, что сдавать нельзя. Нельзя сдавать, понимаешь? А если бы мы сдали, то мы бы сейчас не решали вопрос о конституционных поправках. Потому что не про кого, не с кем и незачем его было бы решать. То, что я говорил отдельным американским товарищам, не буду повторяться, что вы поймите, что ни один российский политик, тем более российский лидер, не может принять безропотно то, что вы устроили на Украине. Вы спровоцировали саморазвивающийся конфликт, саморазвивающийся, самоэскалирующий, который нельзя без каких-то сверхъестественно волевых усилий закрыть. Он будет все время сам себя кормить. Тем более, что есть огромное количество людей, у них в тысячу раз больше, чем у нас, которые заинтересованы в том, чтобы кормиться от эскалации этого
конфликта.
Но ты сам
себе противоречишь. Получается, все-таки вне зависимости от личности господина Суркова решение было бы принято так или иначе, потому что оно не могло бы быть принято.
Я надеюсь, но признаков таких не было. Я надеюсь. Я хочу сказать, что это человек абсолютно уникальных для нашего политического менеджмента, будем так говорить, административного, способности, видения и так далее, он очень сильно наступил себе на горло в свое время, потому что с ним обошлись так, как у нас принято обходиться с людьми. Ну, вот.
Очень хороший писатель.
Тоже, кстати, тоже смирения мало. Мало смирения.
Это связал.
Правда, правда, мало смирения, да. Вот. Но я уж точно думаю, что он не пропадет никуда. Вот, самореализоваться он сможет. Может быть, даже еще хлеще, чем на этом месте, хотя это себе трудно.
Он прекрасно пишет. Мне кажется, у него потерянный талант.
Существует, поэтому я с этим согласен абсолютно. По этому поводу существуют самые разные мнения, но они носят абсолютно субъективистский характер. Вот. Я вообще не представлял себе, как и когда он пишет. Это просто, ну, это какой-то нонсенс, да, вот, а если у него вдруг появится возможность реально писать, то есть какое-то время, когда человек реально может писать, хрен его знает, может быть, оно того стоило.
Ну вот, давай перейдем к текучке, к сегодняшним событиям. Значит, с утра мы проснулись с новостью о том, что рухнул самолет в Афганистане.
Сначала гражданский самолет. Гражданский компании самолет. Ариана было написано.
83 погибших.
Да, 83 погибших, мы считали. Боинг 727, это какая-то старинная конструкция.
Ну, что, оказалось, неудивительно для Афганистана. Но...
На самом деле удивительно, потому что у компании «Ариана» три самолета, среди них «Боинг-727» не обнаружен.
Да. Ну, так как оказалось довольно-таки быстро, что никакой «Боинг», значит, по крайней мере, пассажирский, не падал в Афганистане. Все три самолета, которые принадлежат этой компании, стоят спокойненько себе в аэропорту, и начали думать, а что же это за самолет все-таки. Потом вышло видео, видео, снятое талибами, поэтому можно как бы относиться как, в общем, как угодно, но на видео снят самолет, точнее, от того, что от него осталось, и на нем совершенно отчетливо, понятно и видно, значит, эмблемы Пентагона, серийный номер.
Не Пентагона.
И DOD, значит, министерство обороны. И серийный номер, который принадлежит конкретному самолету «Бомбардир», который использовался в рамках разведки американскими, значит, военными. Сразу после рекламы поговорим.
Что такое плохо?
Иркутск
91,5.
Воронеж 97,7.
Краснодар
91,0.
Тюмень 99,6.
Анапа 89,5.
Владимир 104,3.
Барнаул 106,8.
Екатеринбург 92,3.
Санкт-Петербург
92,0. Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
Что такое плохо?
Ну так вот, мы говорили про самолет, который упал, как я понимаю, это еще информация не подтвержденная, но...
Не, ну есть позиция Талибана, кстати,
есть позиция, официальная. Есть позиция официальная Талибана, и есть ответ от американского Пентагона, что мы пока не подтверждаем, что это наш самолет. То есть ни да, ни нет.
Ну, но... чтобы не все знают, надо повторять, к сожалению, да, хотя легче было бы исходить из того, что все в теме, что талибы взяли на себя ответственность... Да. И заявили, что там даже есть офицеры американской разведки среди убивших. ЦРУ, да. Вот.
К чему, почему это важно? А война – это...
Потому что американские
уже...
самолеты с людьми...
Не, ну, это редко.
Давно не сбивали. Давно не сбивали. И это политически вещь, на которую администрация не может не реагировать. Не может.
19 лет американцы находятся в Афганистане. И это больше, чем любая другая война, больше,
о том,
чем Вьетнам.
Они там обосрались, никого не интересует, она очевидна.
Я дело не в этом. Я дело в том, что Трамп выборы выиграл из их с возгласами о том, что пора уходить из Афганистана. И вот этот вот процесс сильно, особенно перед выборами, будет давить на него, чтобы он принял такое решение. И вот у меня такой вопрос. У нас в России, все считают, что если американцы выйдут из Афганистана, это для нас как-то хорошо. Я так не считаю и до сих пор не понимаю,
у
почему...
У нас мало кто так считает,
ну, нас так пресса считает, да, вот, по крайней мере.
Мало кто
потому
считает.
Потому что уйдут
во-первых,
американцы,
потому что
начнется...
им там очень плохо, и да. Они там связаны по рукам. А мы совершенно не хотим, чтобы им было хорошо. Поэтому, ребята, извините, да, сам напал, сам пусть и разбирается, как говорится. Вот, они там завязаны. Никакого глобального ущерба, не глобальный обязательно есть, от того, что они там торчат в состоянии связанных рук, боясь влиять на ситуацию, постоянно запертые на своих базах, в отличие от советского контингента. Они там не строят не то что социализма, они там не строят ничего, даже сараев. Они заперты в своих базах.
Но при этом они тратили более триллиона
в год. Низкий уровень потерь связан с тем, что они никуда не лезут в значительной степени. Вот. Что может быть по чипу? Просто по, значит, как бы аналогии по прецедентам американского поведения в таких случаях. Если Трамп, как ярый консерватор, радикальный, хочет уйти, то это хороший повод, значит, ковровыми бомбардировками втоптать кусок Афганистана в землю и уйти.
Как там это, бомбить, кстати, нечего.
А, им все равно, все... это же не важно, он же бомбить будет американского избирателя, а не Афганистан. Вот. Это даже хорошо, потому что все-таки людей жалко. Вот. Но ровно так делал господин Никсон, когда он уходил из Вьетнама и Камбоджи.
Но только толку-то?
Толку никакого, но он... Подожди, одну секундочку. Толк был. Толк был для Никсона, как для президента. Никто же не виноват, что его поймали на прослушке и, так сказать, отоварили. А так-то толк был. Еще раз говорю, если ты бомбишь голову своего тупого американского избирателя, то ты должен критерием толка, значит, бомбардировку головы иметь в виду, а не бомбардировку территории, тебе на это, в общем, плевать. Ошибок больших делать не надо, да? Вот. Это возможный вариант. С другой стороны, я тут высказал одну мысль. А вот если подумать так легко, не глубоко, не тупо, а легко конспирологически. Кто бы мог стоять за этим сбитым самолетом? Логично. А почему бы не КСИР? Ну, вот это было бы даже по-своему справедливо. Не гражданский самолет, не солдат каких-то несчастных, а именно ЦРУшников. Конкретно ЦРУшников. А с другой стороны, а вы докажите.
Ну, может быть, с другой стороны, просто думать, что у талибов нет мотивации
сбивать американцев, доказывать, если это КСИР.
Совершенно неинтересно.
Совершенно неинтересно. Совершенно. Потому что тогда за этим следуют некие, да, действия, которых они предпринимать категорически не хотят. Mm. Значит, никто, все. И товарищи обменялись действительно любезностями. Вот. Но, с другой стороны, должны быть последствия. Просто так сбить американский самолет. Там Трамп заявил, что все хорошо, потому что, типа, якобы никто не пострадал.
Здесь пострадали.
Здесь наоборот. Ну, и что дальше?
Вообще, конечно, вот эта эпопея с Афганистаном, она поразительная своим маразмом и тупостью, и совершенно непонятными целями, и который год они говорят...
Опять же, ты все время оцениваешь какие-то геополитические...
Да хоть какие-то
интересы,
задачи.
А никаких.
Никаких.
Каждый из тех, кто что-то делал в Афганистане, решал какие-то свои
примерно
задачи.
Примерно как у нас.
И надо смотреть, да, и надо смотреть внимательно, какие задачи конкретный актор в данный момент свои решил. Актора уже давно этого нет, да? И последующие акторы к этому актору могут относиться чрезвычайно отрицательно. Они им совершенно плевать.
Они
но
даже,
и актору плевать
они даже
на них.
Изначально было плевать, потому что всем было понятно, что в Афганистан они зашли только, чтобы зайти в Ирак через пару лет, и Ирак их реально интересовал.
Ты же понимаешь, это и есть демократия. Демократия – это тогда, когда тебе плевать на следующую конденцию, если эта конденция не твоя. А если она гарантированно не твоя, то тебе плевать на нее заведомо. Это и есть демократия. Вот ты делаешь некие действия, имеющие долгосрочные последствия, которые тебя совершенно не интересуют, потому что в этот момент отвечать за них будешь не ты, а доказать, что это ты виноват, невозможно. Кроме публицистики и риторики никаких доказательств нет. Вот и все.
Что, ну бесконечно же это не может происходить?
Может. Демократия сколько у нас длится? Ну, совсем бесконечно не может, это уже близится к концу, но это не вопрос нескольких лет. Но мы понимаем, что это дебильная система, значит, управления, называемая, так, с избирательной демократией, она уже, в общем, довела всех до ручки, и она уже не работает. И со стороны всех уже как бы участников процесса, есть глубокая неудовлетворенность. Как со стороны народа, носителя власти, как бы, да, так и со стороны элиты, использующей этот народ в качестве номинального носителя власти. Никто не удовлетворен. Но пока вот она так действует, да? Она так действует, потому что никаких долгосрочных интересов, никакой долгосрочной ответственности, если раньше еще в силу культуры, воспитания и, в общем, достаточной узости политического класса, который реально участвовал в принятии решений, еще была преемственность, потому что политический класс, элита, будем говорить, да, она была преемственна, и элита там, ладно, у вас начальники сменяются разные, но элита была заинтересована в воспроизводстве себя как элиты.
Нет, сейчас тоже есть deep state, да, как его называют.
А сейчас какой deep state, если одна часть deep state, а другая часть deep state бьет кувалдой по башке? Ну вот сейчас, например, наверное, будет принято решение чего-нибудь побомбить в Афганистане.
И еще раз, там бомбить нечего.
Нет, там можно бомбить, но это все равно, что бить кувалдой по подушке или по перине. Да. По перине. То есть очень много перьев, очень мало толку. И, в общем...
Ну, то есть рано или поздно они оттуда уйдут. Ну, господин Эрик Принц, если ты знаешь такого, это глава Blackwater. Раньше он назывался Blackwater, потом у них был ребрендинг, как называют.
Ну да, да, да.
Вот. Он же хороший друг Трампа, и мало того, что его сестра работает в администрации Трампа, она министр образования.
Я хочу тебе сказать, что...
Так он предложил заменить американские войска наемниками там.
Ну, что собственно, они уже давно затратно. Заменены наемниками.
Нет, там тысячи ниже. Американских войск до сих пор регулярные армии стоят. Вот. Он предложил просто убрать оттуда американские войска и пусть держат Кабул, хотя бы Кабул, потому что больше но не получается.
Я не знаю держат ни наемники. Одного случая в истории, когда частные армии, включая даже уважаемого нами господина Пригожина, успешно бы и комплексно выполняли целую политическую задачу. Они всегда работают на подхвате. И они таким образом очень сильно снимают головную боль с регулярных вооруженных сил, уменьшает нагрузку на социум в случае там, потери
эксцессов. Выполняют грязную работу.
Ну, не обязательно грязную. Они выполняют определенную часть работы, да? Работы. Они берут на себя эту работу за деньги, да? Вот. Это, наверное, выгодный контракт. Ну, в прагматичном смысле. Но никогда, нигде они не выполняли комплексную политическую задачу. Нигде. Вот.
Но без американских войск это правительство в Кабуле продержится меньше года.
Я бы не стал так предсказывать, похоже на то, но в свое время говорили, что Наджиб не продержится, значит, без советских войск ни дня. А он прожил несколько лет, и если бы мы не перестали представлять ему дистопливо и керосин, а никто не мешает, кстати, американцам поддерживать. Правда, там совершенно другая структура режима. Американская клиентела в Афганистане абсолютно ликвидна, абсолютно, в отличие от афганских, этих самых наших афганцев-то бывших, вот, у которых были идеи и цели и так далее, и которые были, в общем, поприличнее, это люди помасштабнее, чем вот эта публика, эти лобазники, которых они там набрали, неизвестно от Кедова.
Ну, тем не менее, 15 лет назад талибы контролируют больше территорий.
Что такое плохо?
Пятигорск, 88,8.
Самара, 98,5.
Новосибирск, 98,3.
Ставрополь, 105,7.
Краснодар, 91,0.
Красноярск, 107,1.
Благовещенск, 100 ровно и 60.
Санкт-Петербург, 92,0.
Москва, 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
Что такое плохо?
диспетчера. Здравствуйте, мы говорим про Афганистан. Очень коротко, просто есть вопрос, который я хотел тебе задать. Мы на него ответим и перейдем уже к другой теме. Если США уйдут из Афганистана, придется ли заходить нам? И вот этот вопрос,
нет,
который,
конечно,
наверное, волнует всех.
Нет, конечно. И как раз вообще пять афганских войн, в двух из которых мы приняли участие, а в трех остальных не приняли совсем, ну, в одной очень косвенной, а в другой самой непосредственной, они показывают только одно – лезть туда не надо. Афганистаном легко управлять снаружи. Афганистан выглядит настолько марионеточной страной, когда там нету иностранного военного присутствия, что европейцы, к сожалению, в данном случае к европейцам приходится причислить и нас, всегда считали, что если туда вообще зайти войсками, то тут можно там просто левой ногой всем управлять. Выяснилось, что это тот единственный случай, когда управлять ничем нельзя. В этом смысле это уникальное образование. Во-первых, это многонациональное образование, многоэтническое, да, с очень сложными отношениями между племенными группами этническими, потому что они еще и племена, они по родовому признаку еще разделены. Притом они чувствуют национальное единство. Они себя считают афганцами, и простая идея разделить Афганистан на Пуштунистан, Таджикистан и там, условно говоря, Хазаристан, да, в общем, достаточно более-менее компактно проживающая. Она почему-то ни у кого не получается. Более того, с определенного момента ее даже никто не пытался реализовать, потому что людям на месте, на земле, понятно, что из этого ничего не выйдет. Вот, это удивительная штука, это очень достойная интереса и уважения территории. Назвать его государством я боюсь.
Нищая, правда. Ну,
А нищим ее сделали англичане. Это была процветающая, в отличие от Северной Индии, где они там хозяйничали, процветающая совершенно территория, процветающее государство. Они пришли, наделали там шороху, все смели с лица земли, потому что сначала они пришли торжественно там воцарились, потом их почему-то начали резать, и когда они поняли, что надо, значит, уже рвать когти, они, ну, поскольку британское колониальное достоинство заключается в том, что просто так идти нельзя, они перевешали полстраны и ушли. Ушли. Они потому и вешали, что знали, что они уйдут, и что им здесь не жить. Вот. Но при этом они еще пару раз туда приходили зачем-то. Ну, там просто поколение меняется, мозги отшибают, да. Вот. Наши-то у наших было алиби. Они же приходили ради афганского народа строить там светлое будущее. И они действительно, то есть днем наши строили светлое будущее, а ночью они это светлое будущее, значит, хреначили из разных видов стрелкового и артиллерийского вооружения, поскольку из светлого будущего по ним стреляли потенциально. Вот, это все известная история, ее никому не надо дополнительно рассказывать. Но, в общем, вот Афган – это ловушка. Сейчас у нас нет людей, способных в нее пойти. Вот, но если американцы туда попались, конечно, ну, мы на них напрямую-то, конечно, воздействовать не можем. Но, во всяком случае, дать им хороший совет остаться там подольше мы можем.
Ну, так вот. Последняя тема, которую я еще на прошлой неделе хотел с тобой обсудить, это некий, можно сказать, опросник, можно сказать, научное исследование компании Edelman, которое сделано перед Давосским форумом.
Для Давосского форума. Я просто напомню одну вещь. Давосский форум до того, как там туда приехала, значит, как бы сказать, нездоровая девочка, собирался обсуждать судьбу капитализма. Но в присутствии нездоровых девочек ничего, кроме климата, обсуждать
дали
нельзя.
Дали нездоровую девочку.
Вот, да, это очень интересно. И постановка вопроса была интересна.
Может быть, не все знают. А, значит, что они узнали? Из 24 стран, которые они опросили, а это довольно-таки большой выбор стран, то есть это как и развитый мир, развивающийся мир, и третий мир, 56% людей сказали вот что, что капитализм, такой, как он есть сегодня, как это выразиться, делает больше вреда, чем пользы. Этот результат уникальный, И потому что этот опросник проводился много раз, такой результат, что большинство населения выступает, ну, можно сказать, против капитализма, это шокировало, значит, людей в Давосе, но не настолько, чтобы они не слушали Грету, но тем не менее.
Настолько. Вот. Настолько. Ты же понимаешь, вот это вот слушание Греты людьми, которые являются представителями супер-пупер элиты мировой, финансовые, это миллиардеры сплошь, или политической, да, которые не могут сказать, девочка-то, простите, голая, девочка порет...
Ладно, бог с ним, с Гретой нельзя...
А колесицу несет просто.
Ну, куда она просто. Маленький ребенок, и сложно обижать детей. А, ладно, не будем углубляться в госпожу Турнберг, вот, а поговорим про капитализм. С чем связано такое резкое неприятие капитализма, который, казалось бы, в 91-м году тебе... победил все и вся, и вот она система.
Я тебе могу сказать, она связана в первую очередь с тем, что, хранить труп гораздо легче, чем закапывать живого. Капитализм представляет собой, если не труп, то агонизирующего больного, который уже, в общем, состояние трупа. Капитализм перестал показывать эффективность по одной простой причине. Капитализм, любой капитализм, он менялся очень по типу своему, и тогда с самого начала до конца, это абсолютно экспансионистское, я не в смысле военном, это абсолютно экспансионистская
поиск
конструкция.
Новых рынков,
откуда идея безусловного и обязательного поступательного прогресса, которая история человечества не выдерживает эту идею. Не было в истории человечества поступательного. Поступательный прогресс заложен только в истории капитализма. И поэтому они все время говорили о циклах, вот об этих кризисах, как кризисах циклических. То есть каждый циклический кризис есть способ перехода к другому кризису. Я не буду сейчас пересказывать современные теории, в том числе Миш Хазина, которые очень интересно описывают разницу между, например, циклическими кризисами и системными. Да? Вот. Я просто скажу простую вещь. Границы экспансии исчерпаны. Последний взлет экспансии – это было поглощение системы постсоветской. Капитализмом, который дал ему колоссальный рывок, когда он уже стоял на пороге, как в анекдоте, да? Почему капитализм оказался на пороге пропасти? Потому что он заглянул посмотреть, как там мы. Вот, ну вот он заглянул, но он стоял, да? Вот, и этот ресурс полностью исчерпан. Мы сейчас видим, что... Капитализм построен на постоянном росте потребления и на возможности роста потребления.
Так вроде растет?
Нет. Растут
есть
долги.
Есть Китай, есть
растут
Индия.
Растут долги. 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 Современный долг совокупный сейчас более чем в 300 раз превосходит мировой ВВП. Вот накопленный долг. И каждый год он увеличивается колоссально. По-моему, 320 или 330 триллионов долларов долг современного капитализма, накопленный. Все, что имеют сейчас домохозяйства, у нас нет больше среднего класса. Потому что раньше средний класс имел сбережения и имущество, а теперь он имеет долги.
Вот, мне кажется,
и накапливает
именно...
долги.
Вот, мне кажется, вот именно этот факт и является проблемой
конечно,
для современного капитализма.
Конечно,
что разница
долги,
между бедными и богатыми растет во всем мире.
Эти долги давят на этот средний класс. Они на него давят, его уже больше нет как такового. И понимание того, что следующие поколения будут жить хуже нас, потому что им надо как минимум обслуживать долги, которые невозможно отдать. А если они не смогут их обслуживать, они просто нищие, они банкроты все. Вот. И воспроизвести ведь у нас что? У нас увеличивается масса капитала. Откуда еще взялась эта идея с колоссальной зеленой энергетикой, которая абсолютно неэффективна, очень дорога, затратна, дотационная, так, а поэтому она и взялась. Потому что есть огромная масса капитала, которую нельзя втюхать в потребление. У тебя спрос не растет, а капитал растет фиктивный, потому что этот капитал, каким образом сейчас увеличивается акционерная стоимость компаний? Почти всех крупнейших компаний.
Маркетинг.
Байбек.
А, ну...
Байбек. То есть компании покупают сами себя за свои деньги, увеличивая, таким образом, раздувая стоимость акций спекулятивно.
Но если мы возьмем топовые компании новые, Uber, Tesla, Spotify, нет, там вообще, там, это там, все убыточные компании.
Там все элистическая форма, они не убыточные сами по себе.
Они убыточные внутри бизнес-модель, сама
нет,
убыточная.
Нет. У многих компаний, особенно услуги представляющие, они не обязательно убыточные. Так же, как IT-компании не обязательно представляют собой какие-то вот уродов изначально. Но когда их акционерная стоимость превосходит всю их возможную прибыль и капитализацию за многие годы, реальную, да, то понятно, что это монстр, да. Ты можешь взять нормальную компанию, представь себе, ну, грубо говоря, ты производишь огурцы, и ты производишь там 30 тонн огурцов, и у тебя компания стоит там, я не знаю, там миллион долларов, условно говоря, или там полмиллиона долларов. Но если она стоит 20 миллиардов долларов, а ты производишь те же огурцы, честно, хорошие огурцы, также их продаешь за те же деньги, но почему-то твоя компания начинает стоить там триллион. Ну, экономическая сущность твоей компании не имеет никакого смысла, потому что ее доля в этой стоимости, она ничтожна, равна нулю практически, да? Это все абсолютная фикция,
сейчас,
пузырь.
Давай закончим эту мысль сразу после рекламы в студии Михаила Дмитрия Леонтьев. Это программа «Что такое плохо?». Вернемся после рекламы.
Что такое плохо?
Осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Что такое плохо?
Ну вот мы вернулись, говорим про
так,
капитализм.
Очень быстро, у нас мало времени. Значит, Шваб, есть такой Клаус, идеолог Давоса, великий мыслитель считается, ну там уровня Фукуямы какой-то, тоже, конечно, не Сократ. Но вот, в общем, вот они подготовили свой ответ на вопрос о будущем капитализма. Вот есть плохой капитализм, такой-сякой, они придумали настоящий капитализм. Они подготовили этот ответ, и он сформулирован Давосским манифестом, который говорит о цели корпораций, компаний. Я сейчас очень кратко попытаюсь засчитать, что эти товарищи предлагают. Значит, это капитализм вовлеченности. Это не капитализм звериного наживы, а капитализм, и даже не звериной наживы, вовлеченности всех. Вот, компания, создавая ценности, компания должна служить интересам не только своих акционеров, но и всех заинтересованных сторон, сотрудников, клиентов, поставщиков, локальных сообществ, общества в целом. Да, это понятно. Компания, ну, ладно, это обеспечивает надежность цифровой экосистемы, информирует всех клиентов о неблагоприятной последствии своей деятельности. Ладно. Значит, компания относится к людям, которые у нее с достоинством и уважением. Значит, компания считает своих поставщиков партнерами в создании ценностей. Вот. И компания интегрирует уважение к правам человека во всю цепочку поставок. Поставок. Я хочу вот посмотреть на эту компанию. Я хочу на акционера посмотреть, который в эту компанию вложит деньги. Живого такого, не сумасшедшего. Служит обществу своей деятельности, действует как управляющий окружающей средой и материальным миром для будущих поколений. То есть они все это называют регенеративной экономикой. Вот это классический гретинизм. Вот не зря все-таки девочка приезжала. Вот раньше было понятие дегенерат, а теперь можно ввести новое понятие регенерат. Значит, компания обеспечивает своим партнерам возврат инвестиций. Вот. Ответственно управляет созданием ценности, там гораздо интереснее, я специально сокращаю, в стремлении достичь устойчивых доходов акционеру, который не жертвует будущим для настоящего. Вот представьте себе акционера. Вот тем акционерам, тем детям, которые хорошо ели, подарки полагаются.
Это же тоже пиар, маркетинг.
А тем, которые...
Они же не верят в это. Но не может быть, что
эти верят. Эти верят. Ты бы не видел. У них они настолько тупые, что они именно в это верят. Жертвуют будущим, вот которые жертвуют будущим для настоящего акционера. Хрен вам! Они не возврат инвестиций, не то что прибыль, возврата никакого не будет. Нет возврата инвестиций собакам, которые жертвуют будущим. А ты пойди расскажи, а кому ты будешь рассказывать, жертвуешь ты будущим? Да не жертвовал я, блин, не жертвовал. Хуже. Вот, значит, компания воплощает человеческие общественные стремления, ее эффективность должна оцениваться не только по доходности для акционеров, а потому, как достигает целостности в области окружающей среды, социальной сферы, рационального управления. Вознаграждение должно отражать ответственность, должно отражать. Кто их вознаграждает? Где находится арбитр, суд, товарищ, который оценивает вознаграждение? Отражает она ответственность, блин, или не отражает? Вот, как это должно оцениваться? Понимаешь, это такое издевательство над принципом капитализма, как рационального цинизма, да, в чем смысл был капитализма всегда? В том, что человек, действующий абсолютно цинически, действующий в своих интересах, в рамках рыночных законов наносит в конечном итоге пользу обществу и создает
эффективность. Теперь-то не наносит, и поэтому нужно придумывать вот такое.
А теперь-то насрать на все, если он не наносит. То мы вот, понимаешь, корпоративное глобальное гражданство требует от компании использовать свои основные компетенции, предпринимательские способности, навыки, соответствующие ресурсы в совместных усилиях с другими компаниями и заинтересованными сторонами для улучшения состояния мира. Едить-колотить. Вот огромное счастье, что они не успели это обсудить, потому что прибыла сумасшедшая девочка Грета и переключила всех на вещи абсолютно идиотические, но гораздо более даже предметные, чем вот этот поток демагогии.
У нас осталась одна минута, я быстро хочу. И все вот спрашивают и интересуются. И очевидно, что если не капитализм, и он умирает, то это социализм, который явно не показал себя эффективной экономической моделью. Других-то у нас это вариантов совершенно, нет.
Нет, почему? Есть еще феодализм, есть рабовладельческий строй. Я очень хорошо помню хорошую, отличную карикатуру, да, когда идут рабы римские, да, с огромным плакатом «Да здравствует феодализм, светлое будущее человечества». Это, понимаешь, мы же гегельянцы, по идее. Мир по спирали развивается, поэтому на спирали мы дойдем в следующий раз. Это очень сложная тема.
В общем, мы начнем не зря, но программа называет, что поднимать. Такое плохо. Следующий этап – это работорговля.
Это регенераты и гретинизм.
Все, всего доброго. До следующей недели.
Что такое плохо?
Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, что ты...
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам в 8 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю, я не понимаю, когда этот беспредел закончится.
Не знаю.